только у нас. На радио «Комсомольская правда».
10:05 в Калининграде. Начинается программа «Только у нас» в студии Светланы Барон. И рядом со мной Евгений Масиенко, человек, который открывает романтику промзон Калининграда, народный экскурсовод. Доброе утро.
Доброе утро всем.
Одна из ваших экскурсий, вот по поводу которой мы вас и пригласили, которая нас заинтересовала, называется «Культурная индустриализация или романтика промышленных зон». Вы вообще специализируетесь на промзонах или разные экскурсии проводите?
Ну, я провожу разные экскурсии на разные тематики. Это исторические районы города, архитектура исторических районов, фортификация, Великая Отечественная война. Но больше всего, конечно же, меня интересует именно промышленная история города Кёнигсберга, Калининграда. Я посвящаю этому огромное количество времени, то есть я изучаю и архивные документы в Калининградском архиве, и немецкие источники, немецкоязычные источники, издания периодически начала 20 века. То есть это промышленная история Кёнигсберга, Восточной Пруссии. И, конечно же, это интересно еще и потому, что эта история пересекается с историей Российской империи, России, нашей страны и в целом Европы. То есть такое развитие промышленности не только в Кёнигсберге, но и в России, в Европе в целом. То есть,
Германия ведь была более развита промышленно в начале 19 века, чем Россия, аграрная страна. Или много похожего у нас?
Ну, что-то есть похожее. Вообще Германия, именно развитие экономики, да, то есть развитие промышленности двигает развитие экономики. И конкретно если брать город Кёнигсберг, то он, конечно же, зависел в большей части от Российской империи в том плане, что, например, такие мощные предприятия по обработке зерна, мельницы, зернохранилища по обработке древесины, целлюлозные фабрики, они очень плотно сотрудничали с Российской империей, и сырье все шло сюда из России, поэтому огромный оборот был непосредственно денежных средств в экономических отношениях с Российской империей. Поэтому говорить, что что-то было развито больше, что-то нет, в каком-то плане, да. Может быть, на каких-то определенных, в каких-то определенных сферах Германия помогала, да, России. Например, это знаменитая телеграфно-телефонная сеть, которая проводилась Вернером фон Сименсом в Российской империи. Но где-то и Россия помогала своему экономическому партнеру.
Ну, а вообще Кёнигсберг, насколько он был развит индустриально в начале 20 века по сравнению с другими подобными городами?
Многие, если так сравнивать, то, в принципе, это был достаточно хорошо развитый индустриальный город, но некоторые его исследователи считают, что он был такой среднеразвитым европейским городом, хотя, если посмотреть, то, например, в середине 30-х годов в одном Кёнигсберге только насчитывалось более 200 различных предприятий и более 15 крупных фабрик и заводов, работники которых превышали 1000 человек в количестве. Ну и, конечно же, эти фабрики служили такими градообразующими предприятиями. Это вот нынешний район улицы Вагоностроительной, где находилось огромное количество фабрик, в том числе вагонная фабрика Штайнфорта, и вокруг которой вырос этот район Рацхов. И также район улицы Ялтинская, район Лип, где находилась целлюлозобумажная фабрика, целлюлозобумажный комбинат номер один в дальнейшем.
200 предприятий. На чем специализировались? Что производили?
На самом деле, вот, кроме таких, скажем так, популярных и крупных производств, как сталелитейное производство, железнодорожное производство, зернообработка, древесинообработка, было огромное. Вот эти остальные 200 предприятий – это мелкие предприятия по производству и какой-то кондитерской продукции, велосипедов, производству бумаги, картона, бочек. То есть там широкий очень спектр.
То есть то, что обеспечивало город, наверное, да, и какие-то близлежащие территории самым необходимым.
Да, но и в том числе, когда проходила вот ярмарка, северно-германская ярмарка, Остмесса, да, а в том числе был издан для русских ну, можно сказать, партнеров на русском языке, как раз перечень этих адресов, этих предприятий, то есть для того, чтобы можно было налаживать контакт. То есть они не только производили продукцию для внутреннего рынка, но и как-то старались выходить уже на партнеров в России, в других европейских странах, Литве, Швеции там, и так далее. На этих языках тоже был издана подобная адресная книга.
Тысяча работников. Это вроде бы не так много, да, по сравнению с количеством жителей Кёнигсберга.
Но фабрики же были не одна, если взять, например, 10 их, да, то 10 тысяч человек уже заняты, да, обеспечены работой, обеспечены социальными какими-то аспектами, жильем и так далее. Поэтому вполне, ну, тысяча, где-то 1500 людей заняты были только на строительстве, на работе на фабриках, но мы не забываем еще о строительных различных событиях. Поэтому, в принципе, работа, я думаю, были обеспечены все, большинство населения.
Вы говорите о разном социальном обеспечении. Что, в принципе, известно о рабочем начала 20 века в Кёнигсберге? То есть, кто этот человек? Как он выглядел? За какие деньги он работал? Что ему там как-то гарантировало государство или его работодатель? Что нет? То есть, насколько это обеспеченный человек?
Наверное, начнем с работодателя. Работодатель чаще всего гарантировал ему нормальные жилищные условия, то есть это было вполне комфортное жилье.
Дома строились какие-то для работников?
Естественно, строились целые районы, я так. же об этом упоминал.
Он, когда заселился туда с семьей, если он уже не работает, например, на этом предприятии, он должен выселиться или это как-то предоставляется ему в вечное пользование?
Ему это предоставлялось, то есть финансово. Он оплачивал свое жилье, то есть там были и пенсионные фонды, он мог оставаться и жить здесь дальше. Плюс мы не забываем о том, что была такая потомственная, да, связь у рабочих, то есть поколение, одно сменялось другое. Вот, и потому что многие заводы, как в принципе и сейчас, готовили сразу кадры себе на смену непосредственно на предприятиях были. И происходило обучение.
Любой работник мог рассчитывать на жилье? Или уже начиная с какого-то ранга, там, когда ты уже специалист?
Нет, жилье только мог рассчитывать любой работник, только отличались на уровне жилья. То есть это либо двухкомнатная квартира, либо уже выделялся дом на одну-две семьи. То есть в зависимости, конечно же, от занимаемой должности на предприятии.
Вот, кстати, в Гурьевске на улице Ленина, по-моему, да, вот сейчас остались такие дома на две квартиры. Мне кажется, их тоже строили для какого-то завода, видимо.
Очень вероятно, да. Также можно сказать о том, что обеспечивалось работникам и страховой момент, да, страховой аспект, то есть от несчастных случаев на предприятиях были застрахованы. Также мы помним, что когда только начинался период индустриализации, был 14-часовой рабочий день, в дальнейшем он уменьшался до 8-часового рабочего дня. Поэтому, в принципе, условия были, скажем так, человечные и комфортные для труда, несмотря на то, что многие предприятия, конечно же, были в определенной степени такими опасными предприятиями. Тоже целлюлозно-бумажное производство, где химическая доля очень высокая в производстве существует. Поэтому, в принципе, условия для работы были хорошие для именно социального обеспечения, аспекта работников.
Я так понимаю, среднее по Европе на тот момент, да? То есть все-таки 14 часов это, ну...
Но это мы не забываем о том, что это вот начало 19 века, но условия изменились. В начале только зарождения индустриализации и женщины работали, и дети, вот, детский труд в том числе существовал. Но уже, конечно же, со временем все это менялось, и вот в конце 19-го, начале 20 века условия были вот такие, как их я говорил сейчас.
Ну, касательно жилья, это, конечно, всегда интересно, но мы вернемся к промзоне. Промзона – это все-таки те места, где стояли именно заводы, это определенное здание. Что такое промзона, в принципе, поговорим во второй части нашей программы. Впереди у нас небольшой перерыв. Я напоминаю, у нас в гостях Евгений Масиенко, народный экскурсовод, человек, который открывает для калининградцев романтику промзон нашего города, того, что сейчас осталось. Если, кстати, есть вопросы, позвоните нам по телефону прямого эфира 92-107-2 или напишите Viber, WhatsApp и Telegram +7 963 738 107-2.
Только у нас на FM 107-2. только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Продолжается программа «Только у нас». У нас в гостях Евгений Масиенко, народный экскурсовод. Говорим про промзоны Калининграда. Евгений, вообще вот у промзоны есть четкое описание этого понятия? Что это такое? Когда мы можем понять, что мы видим промзону перед собой?
Когда вы видите перед собой высокую трубу.
То есть труба обязательно должна быть?
Ну, это такое, да, чаще всего, конечно же, это было технически необходимо, да, и такой неотъемлемым пейзажем промышленной индустриальной зоны 19-го, да и 20-го века – это высокая труба. Она уже может, конечно, не дымить, потому что некоторые эти предприятия уже закрыты, но сохранила, сама по себе сохранилась вот так.
Ну, а преемственность промзон в Калининграде сохраняется? То есть там, где когда-то были какие-то фабрики, и сейчас вот они есть. Есть у нас такие места?
Да, есть у нас такие места. Это предприятия, которые ведут свою историю еще с 19 века. Например, Калининградский вагонзавод, бывшая вагонная фабрика «Штайнфорд». Нынешний завод «Янтарь» известный, да, всей России, и не только. У них зарубежные партнеры тоже есть. Там бывшая судоверфь «Шихао», еще ранее называлось это предприятие «Юнион Гизер». Вот. Так что существуют такие примеры, когда вот предприятие продолжает традицию довоенного периода и существует, развивается.
Ну, на территорию таких предприятий, наверное, сложно попасть?
Сложно, но можно, да.
Но возможно. Вы также водите по территории заброшенных уже предприятий?
Да, это предприятия, которые уже закрылись. Они чаще всего предприятия, которые были до войны, они существовали в послевоенный период, были восстановлены уже первыми переселенцами, нашими соотечественниками. Вот. Но не все из них пережили 90-е годы, экономический кризис, и поэтому кто-то из них и закрылся, кто-то перепрофилировался. Вот. Но архитектура сохранилась где-то. Где-то и разбирают на кирпич уже почти полностью. Вот. И, собственно, да, и по заброшенным предприятиям тоже. Ну, скажем так, заброшенным. То есть какая-то жизнь там на самом деле все-таки есть. Вот, но просто оно уже не существует в качестве какого-то завода. Например, чаще всего сдаются там в аренду помещения каким-то мелким фирмочкам, да.
То есть, в принципе, это все еще здания имеют владельца или есть вообще уже прям заброшенные?
Чаще всего, да, собственник есть. Собственник есть у этих сооружений. Вопрос только в том, как он на территории распоряжается, но чаще всего, да.
Ну и в каком состоянии вот эта вот наша промзона историческая, по вашей оценке?
Смотря какие объекты, в целом в неплохом состоянии, то есть если говорить, что плохое состояние, это когда уже остался только фундамент, вот, то в целом еще сохранились элементы оригинальной архитектуры, вот, есть за что зацепиться взгляду, что изучить, что с чем сравнить, то есть не сказать, что это прям такое критическое состояние, но, конечно, хотелось бы как-то более, чтобы собственниками занимались своей собственностью, чтобы использовали, консервировали эти сооружения, вот, реставрировали их, потому что без должного подхода они, естественно, начинают разрушаться.
Гулять там не опасно, там, где вы ходите?
Там, где мы ходим, нет, не опасно. То есть мы соблюдаем правила техники безопасности. Я своих экскурсантов в начале экскурсии в них посвящаю, делаю акценты, что делать нежелательно, что запрещено, вот, поэтому, ну, это, в принципе, безопасно, хотя, с другой стороны, у нас, вот, вышел на улицу, тебя может сбить машина.
Нет, ну, это понятно, да.
Поэтому так, да.
Все же, как правило, призывают не заходить не специалистам на территорию вот таких вот полураздушных зданий.
Где-то каски нужно одеть, где-то мы вовнутрь не заходим, то есть где-то визуальный внешний осмотр, но все, в принципе, хорошо.
Ваше любимое здание, промздание в Кенигсберге, в Калининграде?
Ну, мне очень внешне импонирует сооружения, которые располагаются в Калининград, на территории Калининградского порта, это портовые элеваторы. Но они были построены не так давно, относительно в 24-м году. Два таких брата, это башенный зерновой склад из железобетона. Ну и кирпичная архитектура тоже прекрасна. Это и на территории мясокомбината очень интересные, уникальные просто есть на самом деле объекты, которые даже не назовешь промышленной архитектурой, потому что это предметы искусства на самом деле, то есть настолько было художественное стальное литье, но это надо видеть, я не буду об этом говорить, надеюсь, что будет возможность познакомить жителей города и его гостей с этим.
А предметы искусства почему? Раньше более серьезно относились к строительству, поэтому даже промзону старались сделать красивой.
Ну, да, был подход такой, что у каждого здания чаще всего был свой архитектор, и это было и касается и жилых зданий, да, и касательно, конечно же, заводов, то есть строя фабрики, строя заводы, другие промышленные предприятия, у архитектора была возможность показать свой вкус, вот, плюс у заказчика был тоже определенный вкус. К сожалению, сейчас это далеко не всегда соблюдается, но есть в том числе примеры, когда уже современные объекты промышленные также строятся, являются представителями прекрасными современной архитектуры.
Вы можете назвать пример для Калининграда?
Я могу назвать пример для Калининградской области. Это хранилище и завод коньяка в городе Черняховске, Альянс 1892. Прекрасный образец архитектуры современной. На моих страницах в Инстаграм, в Фейсбуке, ВКонтакте, собственно, есть фотоизображение, история этого предприятия. Можно посмотреть. Я считаю, что да, достойно очень. Не только для Калининградского региона, но это на мировой уровень даже архитектуры, можно сказать так. Многие жители города, области и России даже не представляли, что такое может быть вообще у нас.
Угу. Как да. можно еще использовать вот эти вот заброшенные, полузаброшенные здания промзоны 19-20 века, кроме экскурсий? Вот вы же ходите там, вы, наверное, думаете, что а здесь вот можно было бы проводить фотосессии, например, а здесь там вообще, не знаю, неделю моды можно было бы
устроить. Снимать фильмы, да, неделю моды. У нас, кстати, представители киноиндустрии российской воспользовались, скажем так, вот этой романтикой промышленных зон калининградских, и пару сериалов было снято как раз в этом антураже, и один из них даже неплохой, то есть прям авторы поймали вот эту специфику, воспользовались этим. То есть,
как быть с тем, что здание полуразрушено?
Можно их восстанавливать, можно делать арт-пространство, можно использовать под жилье лофты, да, мы все знаем вот эту такую тенденцию общемировую. Можно, опять же, делать там какие-то другие производства, только уже современные. То есть сооружение сохраняется, меняет свою внутреннюю функцию, а внешний вид он реставрируется и продолжает оно жить дальше. То есть,
почему это тогда не делается?
Наверное, нужно привлекать инвесторов. Здесь, конечно же, должна быть в первую очередь заинтересованность представителей городской областной администрации, вот, а мы, жители города, конечно, поможем как сможем, то есть и какие-то архитектурные проекты можем предоставить, исторические справки и так далее, потому что в целом, если рассматривать мировую практику, да и нашу, российскую, то есть Санкт-Петербург, Москва, у них промзон тоже большое количество, и 19-е, начало 20 века какие-то стоят вот в таком же состоянии, как у нас, какие-то используются под различные арт-площадки, там, гастрономические функции и так далее, и так далее. Поэтому здесь должна быть заинтересованность, предложение, вот, ну и, конечно же, поиск инвесторов, то есть какая-то площадка для того, чтобы разместить информацию, инвестор мог ее найти, потому что если брать ресурсы, сайты, да, интернет-ресурсы европейские по индустриальным объектам. Вообще, это на самом деле такая очень тема интересная достаточно, и даже не интересная, а вызывает научный интерес у многих людей. То есть этим не занимается не только молодежь, есть прям научные диссертации по использованию промышленных зон, по архитектурным описаниям. Это достаточно серьезные взрослые люди, профессора из европейских ведущих университетов этим занимаются. Поэтому надо Калининград представлять на этих площадках, чем я стараюсь заниматься. То есть выходить на контакт с создателями этих сайтов и предлагать разместить им информацию об историческом индустриальном наследии города Калининграда.
Калининградцы-то, понятно, ходят к вам на экскурсии, иностранцы, может быть, тоже приезжают?
Да, да, бывали иностранцы, были и даже с Америки путешественники, вот, и из Германии, вот, и кроме калининградцев большое количество из России приезжает наших соотечественников, вот из Москвы приезжал проект «Ржавый пояс Москвы», они приезжали прям специально, ребята, на экскурсию по промышленным зонам Калининграда. У нас же и в области тоже очень интересные индустриальные объекты есть 19-го, конца 19-го, начала 20 века. Поэтому гости есть, в общем, со всего мира.
Промзона интересует многих, это территория модная, ну, а значит, ее в первую очередь, конечно, нужно постараться сохранить, чего я и нам всем желаю, вам желаю.
Спасибо.
Новых творческих идей, показывать новые места. У нас в гостях был Евгений Масиенко, народный экскурсовод. Это была программа «Только у нас». Спасибо за эфир.
Только у нас. На FM 107.2.